Итак, мы начинаем наш курс. Он, как там у вас назывался? Какое название было? Потому что он немножко мутировал в плане названия. Вот изначально он назывался «7 навыков высокоэффективных людей». В нынешней версии, по-моему, он называется «Навыки по-настоящему успешных людей». Да? Вот, ну, в принципе, это все не так важно. Значит, я немножко сначала расскажу о себе, потому что люди всегда интересуются личностью. Меня зовут Василий Тушкин. Я родился в Владивостоке в 60-м году. Детство мое прошло прямо здесь, вот на этой самой улице Лозо. Вот тут было Лозо 27, чуть выше такой шанхайчик. Сейчас там как раз памятник Муравьеву-Амурскому стоит. Так что я так это неожиданно на родной улице оказался. Вот там мои 11 лет жизни прошли. Вот я закончил в 83-м году Дальневосточный государственный университет по специальности филолог, востоковед, переводчик японского и английского языков. Вот, с 83 по 89 я работал в Дальневосточном морском пароходстве в качестве сначала переводчика, потом в качестве пассажирского администратора на судах пассажирских, дослужился до пассажирского помощника капитана. Вот, и потом, значит, я уволился из этой системы, потому что немножко, так сказать, как это уже мотивация моей жизни изменилась. Многие материальные желания, которые мы двигали, как-то так они уже чуть-чуть поисчерпались. Вот у меня стали появляться немножко такие духовные поиски. И где-то около года я провел в таких, так сказать, некоторых метаниях, скитаниях, исканиях. И потом я совершил такой радикальный достаточно шаг. Я вообще ушел жить в монастырь. Вот, и прожил там 7 лет. Получил там духовное посвящение и всякие разные освоил там и основы философии, духовной практики. А в 96-м году в Москве я прошел этот вот семинар «7 навыков высокоэффективных людей» у ученика, у человека, который является учеником автора этой методики. Вот, то есть, вот, ну, может быть, вы слышали, только он достаточно известный человек в Америке, Стивен Кови. Вот это его, в общем-то, разработка, хотя она, ну, не американская, так же, как вот закон Ньютона, он, в общем-то, не английский, в общем-то, ну, человек сформулировал эти вещи. Очень интересный опыт таких универсальных правил, законов, гармонии он обобщил. Вот, и я прошел этот семинар у его непосредственного ученика, и с тех пор, время от времени, я его также даю. Для меня это, так сказать, определенная тоже форма и закрепление для собственной практики, и, в общем-то, какая-то помощь другим, это часть моего внутреннего роста. Вот, то есть для меня вот эта вот методика, все эти вещи, с которыми я вас познакомлю, они явились своего рода таким интересным очень компромиссом между вот чисто материальной сферой деятельности, в которой я пытался достичь какого-то своего успеха, вот, и духовной сферы. То есть это некий синтез. Мы будем говорить о всяких разных основополагающих вещах. То есть с самого начала я хотел бы, скажем так, развеять иллюзию, что это не семинар о том, как быстро разбогатеть, там что-то еще. То есть это не семинар про вершки. Это семинар про корешки. Потому что вершки, они произрастают из корешков. Вот если корешки отрезать, то будет просто искусственный цветок, который, в общем-то, может быть, и не вянет, но он и не цветет. Вот, поэтому этот семинар, он будет посвящен таким глубинным навыкам, которые имеют отношение именно к нашей глубинной природе. Вот, потому что обычно люди хотели бы чего-то такого в их понятии «успех». Это вот, ну, не знаю, или какая-то вот удача, или какой-то вот выигрыш, неожиданные какие-то такие вот вещи, повезло человеку, или там какой-то успех. В действительности это всегда плод достаточно серьезного труда, это плод определенного питания и взращивания корней, и вот тогда, естественным образом, появляются все эти вершки, цветы, плоды и так далее. Вот об этих вещах мы будем говорить. У нас вообще 8 занятий, 7 навыков, 8 занятий, одно вводное и по занятию на каждый навык. Но второй навык, сегодня мы пройдем на сведение, будет это знакомство с некоторыми понятиями, с терминологией, которой потом будем пользоваться. Вот, и после перерыва на обед у нас будет первый навык. А потом у нас вторник, четверг и суббота, да, еще. Значит, во вторник у нас будет второй навык. Обычно он очень большой, там очень много информации и практических моментов таких. Поэтому обычно я его разбивал на две части, на два занятия. Но у нас никак, то есть не получалось здесь 9 занятий, потому что мне 1 декабря нужно улететь на Сахалин. Для этого нужно все закончить. Поэтому у меня такое предложение, что вот это вот занятие во вторник, второй навык, его сделать немножко подлиннее, чтобы не делать 22 отдельных, подлиннее. То есть начать немного раньше, допустим, 18.30, и закончить немного позже. Вот, то есть оно у нас где-то займет, ну, может быть, там 2,5-3 часа. С перерывом тоже мы сделали небольшой перерыв. Вот, тогда мы впишемся в 8 занятий. И тогда как бы, я до своего отлета все успею, так сказать, вам дать. Если это принимается, то вот так мы будем действовать. Вот, значит, у вас на руках распечатки. Это сделано специально для того, чтобы был минимум писанины. В принципе, у вас, вы можете там какие-то моменты помечать. Это я составил такие специальные конспекты для, значит, студентов, вот, чтобы вам не было необходимости записывать каждое слово. То есть, как бы такой скелет некоторый. Какие-то пометки вы, естественно, будете добавлять. Вот. И потом, в конце, если появится необходимость, то есть я могу принести еще этот семинар уже в виде записи на дисках, если вам захочется, так сказать, вот, как-то все это еще целиком прослушать, такая возможность тоже будет. Итак, мы начинаем наш семинар, и с самого начала, еще в принципе не сказав ни слова по сути, я уже даю вам задание. И задание состоит в том, что, пожалуйста, слушайте все эти вещи так, как будто бы, да не как будто бы, а в реальности, что вам необходимо это в течение сегодняшнего, завтрашнего дня, выходных, кому-нибудь пересказать. То есть слушайте не просто, вот скажем так, пассивно, а слушайте с некоторой установкой, что вот эта информация должна быть вами передана. То есть вы уже, у вас уже некое задание есть. Вот. Может быть, не все обязательные элементы, но какие-то. То есть что-то будет, может быть, для вас знакомым, что-то будет для вас новым, какая-то идея вам понравится особенно. Вот эти вот вещи, которые будут являться принципиальными, важными, постарайтесь именно в течение вот этих вот 2 дней кому-то хотя бы коротко пересказать. Потому что когда человек слушает и пересказывает, тогда у него лучше все эти вещи сами откладываются. Это, в общем-то, принцип обучения. Итак, задача нашего курса. Задача курса состоит в том, чтобы научиться пользоваться теми ресурсами, которые у нас есть по жизни. Причем пользоваться ими эффективно. И ресурсы бывают разные. Самый главный ресурс, который у нас есть, это ресурс времени. Второй ресурс по важности – это отношения. Ресурс отношений. Потому что все, что мы имеем в своей жизни, это плоды отношений. Либо хороших, либо плохих. Вот об этом будем говорить, пожалуй, больше всего, поскольку вот это вот основа. Этот процесс, которому я пытаюсь вас обучить, он весь основан именно на правильном понимании и использовании ресурса времени и ресурса отношений. Потому что отсюда рождается все остальное. Как говорил литературный герой Остап Бендер, время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Вот, то есть все находится в сфере нашего правильного использования времени и правильного использования отношений. Вот это основное. Кроме этого, конечно, есть ресурсы. Это люди, кадры, какие-то физические ресурсы, деньги, техника и так далее. Вот, но это все уже не столь существенно, потому что всем этим распоряжаются люди, которые определенным образом находятся в отношениях, и которые определенным образом распоряжаются временем. Вот, поэтому ресурс отношений, людской ресурс и ресурс времени – это основные ресурсы. Все остальное вытекает отсюда. Если есть время, если есть хорошие отношения, если есть какой-то определенный ресурс знания, навыков, тогда все остальные ресурсы, в принципе, можно развить. Это дело будет наживное. Вот, но если люди не умеют пользоваться временем, не умеют использовать правильный ресурс отношений, все остальные ресурсы, даже которые у них есть, они могут просто-напросто растерять. И такие вещи иногда видны. Итак, если мы не способны пользоваться эффективно теми ресурсами, которые приходят к нам по жизни, то нас ждет, конечно же, разочарование. Вот. Итак, ощущение успеха, к которому стремятся все люди, ощущение какой-то эффективности, оно рождается из баланса 4 сфер нашей жизни. Это вот то, в чем мы все как-то пребываем. Есть физическое измерение нашей жизни, социальное, эмоциональное, интеллектуальное и духовное. И вот их гармоничное, скажем так, пересечение рождает некое поле энтузиазма. Энтузиазм – это состояние, в котором мы прогрессируем, когда мы чувствуем какой-то позитивный рост и внутренний, и внешний, какие-то у нас есть достойные цели, мы видим какое-то определенное движение, это называется нашим прогрессом. Вот. И энтузиазм – это состояние, в котором мы прогрессируем. Когда человек лишается энтузиазма, начинается регресс или деградация, движение назад. Итак, давайте рассмотрим коротко, что такое эти четыре сферы жизни, как они связаны между собой. Физическое измерение жизни – это очень просто. Это физическое тело, это его состояние здоровья, это место, где мы живем, дом, условия наши какие-то бытовые. Вот из этой сферы это все физическое измерение жизни. Социально-эмоциональное – это семья, друзья, какое-то окружение, наш достаток, статус в обществе, вот как мы общаемся, как мы взаимодействуем уже с другими живыми существами. Это социально-эмоциональная сфера жизни. Интеллектуально обозначает информация, образование наше, какой-то, скажем, такой вот рост нашего понимания, развитие нашего разума. И духовное измерение жизни, оно наименее понятное. Об этом меньше всего люди говорят, и здесь, скажем так, больше всего домыслов непоняток. То есть для обычных людей минимальным духовным измерением является мораль. То есть это более понятные такие вещи. То есть каковы принципы, на которых мы вступаем в отношения с другими людьми. Скажем, какие-то элементы культуры здесь могут присутствовать. Также понимание своего предназначения, может быть, для людей, скажем, верующих, тут и такой уже чисто духовный компонент может присутствовать, скажем, уже какое-то более высокое предназначение, вот, скажем, какие-то вот идеи служения, отрешенности и так далее. Здесь много может быть компонентов. Но на минимальном уровне духовное обозначает, скажем так, вот, моральное, то есть какие вот неписанные, что называется, законы, которых нет в кодексе, вот, но все понимают, что эти законы, они являются очень важными. Итак, вот это духовное измерение, оно наименее изучено, но тем не менее оно является одним из основных, потому что именно там находится некоторый ресурс, который позволяет нам компенсировать недостаток в других сферах. То есть может быть так у человека, ну всякие же бывают вещи, допустим, инвалидность или что-то еще, там разрушилась семья, вот, или, допустим, по жизни какие-то вещи, ну вот не получается, какие-то ограничения по жизни у человека, и он с этим ничего поделать не может. Ну вот есть некоторые фатальные какие-то такие моменты, вот, и человек может страдать, а может как-то все это немножко по-другому воспринять. И вот в духовной сфере находится как раз тот самый ресурс, который может компенсировать все эти недостатки, которые, вот, допустим, есть в других сферах. У кого-то, может быть, не складываются семейные отношения, что-то еще там по судьбе, ну, всякие разные бывают вещи. Вот. Итак, гармония этих четырех сфер, она рождает как раз вот это то самое поле энтузиазма, которое дает человеку вот это вот ощущение успеха. Если, допустим, вот это вот духовное измерение исключить, предположить, что его нет или оно не важно, тогда можно смело сказать, что у человека, если, скажем, он не осознает вот эту вот часть своей жизни, или у других тоже, то можно сказать, что у человека установлена неполная такая урезанная версия сознания. То есть, скажем так, если сравнить человека с таким вот компьютером, да, вот железная часть, видимо, это наше физическое измерение. Вот. А, скажем, всякие наши разные настройки, понятия, представления жизни, вот это будет программное обеспечение. Вот. Если, скажем, человек осознает свое какое-то положение, допустим, физическое, социальное, эмоциональное, интеллектуальное, но не осознает этого глубинного духовного, то, скажем, его картина мира, она не будет полной. Он также не будет замечать этой сферы у других людей, соответственно, он будет хуже понимать и так далее. Как бы он будет игнорировать ту сферу жизни, которая реально существует. Вот поэтому игнорировать ничего не рекомендуется, рекомендуется, чтобы все эти сферы, они были в определенной гармонии. Итак, допустим, не случайно здесь изображено все так, что физическое и социальное, эмоциональное наверху, то есть это видимые вещи. Мы видим тело человека, правильно? Мы можем понять его социальное, эмоциональное состояние, то есть он улыбается или плачет, какой-то его статус в обществе мы можем увидеть. Это видимые вещи. Вот, допустим, его интеллектуальное и духовное состояние, они внизу изображены. Потому что пока человек не открыл рот, пока мы с ним не взаимодействовали, мы не понимаем ни уровня его интеллекта, ни уровня духовности. Это скрытые вещи, скажем так, вот вершина айсберга и какие-то скрытые вещи. Вот. И мы знаем, что строительство дома, допустим, всегда начинается с того, что фундамент.
То есть выкапывают котлован, дом должен двигаться вверх. Начинается все с того, что копают яму, котлован, который вниз идет. Вот. И это важная часть, потому что, если вы посмотрите на эту известную картинку с покосившейся Пизанской башней, вот, то почему она покосилась? То есть ответ очевиден. Проблема в фундаменте. То есть как-то, видимо, что-то там, эти самые архитекторы не учли особенности почвы, или чего-то там еще они не учли. И фундамент оказался достаточно прочным, поэтому вот эта, в принципе, такая красивая башня, она наклонилась. И инженеры, архитекторы всякие разные думают, всякие разные какие-то идеи, проекты, как будто ее поддержать, чтобы она не упала, чтобы она не рухнула. Итак, это фундамент. Все дело в фундаменте. И вот эти вот четыре измерения жизни, они как раз расположены именно в такой иерархической последовательности, чтобы мы увидели, что зачем идет. Вот. И вот эти вот два нижних измерения, интеллектуальное и духовное, как я сказал, они не видны до поры до времени. Тем не менее, это не обозначает, что они не важны. Предположим, я вам дальше скажу такую вещь, что моральные законы, они являются более важными или более высокими, чем законы физического мира. Это очень просто доказать. Допустим, кто-то у кого-то что-то украл. То есть, с точки зрения физической реальности ничего не изменилось. Закон сохранения энергии действует, мы знаем, да? Просто вот этот кошелек, допустим, был в моем кармане, оказался в другом кармане. То есть, ну, все в порядке. То есть, как бы кошелек никуда не делся, и он полный, да? Вот. Но за что судят человека? Это нарушение не физического закона, нарушение морального закона. Потому что человек работал, заработал, и есть ощущение, что это вот его, его заработано, его кровное, необходимое ему. И когда этот кошелек перекочевал в другое, допустим, место, с точки зрения физического закона ничего не нарушилось. Все в порядке, он существует. Да? Материя продолжает существовать. Но нарушился некий моральный закон. Вот. Или, допустим, кто-то кого-то как-то там назвал, оскорбил. Да? И мы знаем, что существует практика, допустим, когда человек получает даже за моральный ущерб какую-то компенсацию, в наших странах, в нашей стране пока это еще может быть не очень развито, но, допустим, в той же Америке там некоторые получают солидные суммы за моральный ущерб. Вот. То есть это говорит о том, что нарушение моральных законов, оно, в общем-то, очень заметно, люди чувствительны к нарушению морали. Хотя мораль сама по себе, она вроде как бы такая вот, ну, несущая, да, то есть ее как бы в физическом мире ее нету. Нет моральных отношений между камнями, между моральными элементами, между материальными элементами, ее нет. Между вот элементами, из которых состоит мир, нет моральных отношений. Между ними есть только отношения физического и химического порядка, больше ничего. Моральные отношения наступают между живыми существами, когда уже какое-то развитое сознание. Тут мы начинаем понимать, что такое хорошо, что такое плохо, да? Некие принципы какие-то, жизни и так далее. Итак, вот эта вот иерархия, она именно такая, что сначала идет, скажем, вот это вот духовное понимание жизни, вот эти вот неписанные моральные законы, потом уже идет некоторое, сказать, какое-то интеллектуальное развитие, вот потом уже все остальное. То есть, допустим, если только физическое оставить как самое главное, да, ребенок родился, физическое тело появилось. Теперь мы озабочены тем, значит, какие у него принципы. Мы обучаем его, да, скажем, учим там какой-то азбуке и прочим вещам, мы обучаем его каким-то вот таким нравственным, моральным вещам, что хорошо, что плохо, это важно, чтобы его тело было не просто здоровым телом, чтобы там было еще правильное сознание. Вот. И это нам важно, чтобы он занял какое-то социальное важное положение в жизни, хотя бы, чтобы он был удовлетворен, чтобы он эмоционально как-то, так сказать, реализовывал себя. То есть все эти измерения жизни важны. Вот. Но самый главный элемент – это сознание. Нет сознания – нет тела. Когда человек теряет сознание, ну что толку с его телом? Нужно привести его в сознание. Да? Вот. И сознание, ну есть, конечно, так сказать, люди, которые по-прежнему продолжают думать, что оно из мозга рождается, вот. Но простые эксперименты показывают, что это не так. Что сознание обладает немножко другой природой, но обладает, скажем, природой духовной. Вот мы об этом поговорим только, может быть, во время самого последнего занятия более подробно. А сейчас, скажем, мы это примем как вот некую аксиому, что сознание и исходящие из него все эти вот мыслительные наши эмоциональные возможности, это питает все остальное. Физическое оно наверху, потому что оно самое видное. Самое видное. Но почему оно держится, почему оно существует, это все уходит корнями глубже в более тонкие вещи. Итак, теперь следующий момент, который нам нужен. Сейчас мы просто ознакомимся с терминологией, с основными понятиями, потом все это более подробно будем разбирать. Следующий момент, который нам необходимо осветить, это что такое, вообще говоря, навык, потому что мы будем говорить о развитии этих навыков. И все имеет свою некоторую анатомию, свою структуру. Так вот, из чего состоит навык? Навык состоит из трех основных компонентов. То есть желание обрести его, знание и некоторое умение. То есть сейчас вас сюда привело некое желание. Это первый компонент навыка. Да? Моя задача состоит в том, чтобы дать вам некоторое знание, то есть что, зачем, для чего, и навыки умения, как. Потому что, скажем так, ну, для того, чтобы их развить, на самом деле, эти навыки, нужны годы. Вот. И за 8 занятий мы можем с этими вещами познакомиться и обрести как бы такие базовые, некоторые базовые практические элементы этого всего. Все остальное, как бы, это уже ваша личная практика. Итак, смотрите, допустим, родитель решил отдать своего ребенка в музыкальную школу. Он хочет, чтобы он играл на фортепиано или на скрипке, но у ребенка нет желания. Но, допустим, это престижно, или ему хочется, чтобы ребенок был не хуже других. Да? И он отдает ребенка помимо его желания. Желание – один из компонентов навыка. Да? И так он его туда вводит, за руку таскает, ребенок плачет, не хочет, но родители его заставляют. Давай. Вот. То есть ему там дают знания, как, нотная грамота, что-то еще, навыки там все эти и так далее. Ребенок учится, но он не хочет себе этих вещей. И поэтому, в конце концов, когда эту же музыкальную школу он заканчивает или он ее бросает, этот навык, он как бы не имеет каких-то глубоких корней, потому что он не основан на желании. То есть желание является таким принципиальным ключом. Когда человек имеет желание, он найдет знания и найдет людей, которые эти вещи умеют, а учатся всему этому умению. Вот. Но, тем не менее, одного желания мало. То есть знание и умение являются тоже важными компонентами, и их пересечение вместе рождает навык. То есть это то, что нужно знать для понимания, что это такое, из чего это состоит. Эти навыки, 7 навыков, которые мы будем проходить, они необходимы для как раз гармонизации этих вот 4 сфер жизни. Физическое, социальное, эмоциональное, интеллектуальное и духовное, то, с чего мы начали. Причем эти навыки, они должны включать обязательно в себя вот эти вот все 4 измерения, потому что когда человек сам в себе не осознает чего-то, он также склонен не видеть этого и в других. То есть человек, допустим, сам лишенный духовности, он в своем ребенке ее не разглядит. Ему будут непонятны, допустим, поиски или какие-то стремления человека к тем или иным вещам. Итак, эти навыки, они должны гармонизировать все 4 сферы человека. Тогда человек будет целостной личностью. Если какого-то элемента не хватает, какой-то элемент отсутствует, это обозначает, что, ну, скажем так, дыра. Представьте себе, что тут 4 стены в комнате. Да? Вот, если какой-то стены одной нет, то уже некомфортно. То есть эти стены, они создают некое ощущение комфорта. Вот, то есть эти все 4 сферы должны обязательно быть, и навыки помогают этими вещами пользоваться. Другой момент, также важный для нас, это понимание того, с чем мы будем работать. То есть вот 4 сферы жизни, о которых только что мы говорили, можно сказать, что вот 2 из них находятся наверху, надстрой, как вот изображение такого айсберга. Да? Вот, некоторые специалисты говорят, что где-то 1/8 айсберга находится на поверхности, а 7/8 находится под водой. Почему, собственно говоря, Титаник-то и утонул, что не увидел всей этой гигантской, так сказать, глыбы льда, которая была под водой. Они увидели сверху что-то такое, но было уже поздно. Вот. Итак, если немножко другими словами эти вещи осветить, то вот есть внешнее, то, что называется этикой личности, есть внутреннее, то, что называется этикой характера. Значит, этика личности – это сугубо манипулятивные вещи. Допустим, наверняка вы слышали тоже про такого известного человека, Дейл Карнеги, как, значит, строить отношения, заводить друзей и так далее, в таком ключе. То есть это неплохие вещи, но это все имеет отношение к поверхностным. Какие вещи правильно говорить, там, как правильно улыбнуться и так далее. То есть это вещи поверхностные. Поверхностные вещи. Они не имеют никакого отношения к глубинной этике характера. Вот это совсем другое. То есть это попытка, скажем так, обучить людей каким-то внешним манипулятивным вещам. Манипуляция это обозначает, что фактически я просто тонко делаю так, что человек делает то, что мне надо. При этом я игнорирую совершенно его интересы. Я преследую только свои интересы. Итак, это будет этика личности. И мы можем видеть людей обученных, приветливых, скажем, обладающих какой-то внешней квалификацией, но по сути негодяев. Бывает такое. То есть в тонкой, внутренней сфере характера серьезные проблемы. Это никого не волнует. Людей волнует только вот внешнее. Допустим, чему обучают в каких-то учебных заведениях или где-то там еще на каких-то курсах? В основном внешним вещам. Сейчас образование сводится, в общем-то, к передаче набора информации определенной, но никто не думает о том, что вследствие обучения должен измениться сам человек. То есть сейчас обучение – это передача информации. Настоящее обучение – это трансформация. То есть, когда информация приводит к определенным позитивным изменениям, и все изменения, они всегда происходят сначала внутри. То есть, человек меняется внешне тогда, когда внутри поменялось что-то уже такое серьезное. То есть, для этого нужно знание, для этого нужен какой-то пример, наблюдение, общение, взаимодействие. Вследствие этого происходят позитивные внутренние изменения, тогда эти изменения уже переходят на внешнюю сферу, во внешней сфере уже какой-то позитив начинает идти. Итак, мы наблюдаем, что порой человек внешне очень успешен, но если внутри есть какая-то проблема, то рано или поздно его внешний успех закончится. Допустим, сейчас вся страна там читает, обсуждает смещение министра обороны там, и так далее. То есть можно сказать, что человек, получивший эту роль, должность, это, можно сказать, успешный человек, да, то есть высокий пост, там, хорошие возможности и так далее, деньги и так далее. Итак, это успех внешний. Но когда выяснилось, что внутри есть некая проблема, ну, допустим, не знаю, там, коррупция, там, что-то еще, какие-то вещи, то есть это вещи этического характера. Ну, мы знаем простой принцип, да, допустим, там, не укради и так далее, вот, не лги. Это простые базовые принципы, о которых... которые изначально, на самом деле, содержатся в священных писаниях. Но в адаптированной форме мы читаем о них в детских книжках, типа, что такое хорошо, что такое плохо. Да? То есть, такая немножко более адаптированная версия тех же самых принципов. Итак, смотрите, если человек достигает своего успеха исключительно за счет внешнего ресурса, связи, там какие-то, что-то еще, вот такие вещи, вот, то есть на уровне этики личности, вот, но при этом отсутствует этика характера, то есть вот это духовное измерение, с ее моралью, там, со всеми тесными понятиями, да, вот, или даже интеллектуально, просто человек даже не может понять, к чему это может привести, это нехватка разума на самом деле. Вот. Итак, если два вот этих вот измерения жизни, интеллектуальное и духовное, которые вот здесь внизу, если недостаточно развиты, то внешний успех, он рано или поздно закончится. Был тоже такой, если кто-то еще помнит, известный певец Майкл Джексон, да, суперзвезда, вот, много-много заработал денег, вот, а потом, как-то, так сказать, ну, в моральной сфере у человека были определенные сложности, и потом ему пришлось отдать много-много миллионов для того, чтобы вот в судах как-то там откупиться, так сказать, от своих этих истцов и так далее, чтобы с него сняли там все эти какие-то обвинения, вот, то есть мы видим ту же самую вещь. То есть, если у человека определенный талант, определенная харизма, там, какие-то внешние вещи, да, он это все использует, добивается некоего успеха. Но если внутри есть червоточина, то этот успех, он недолговечный. То есть, вот о чем мы говорим. То есть, простая вещь, вершки и корешки. Если мы хотим иметь хорошие вершки, должны быть какие-то настоящие корешки, которые в нормальной почве находятся и так далее. Это вещи простые. К удивлению, не все это понимают сразу, потому что наша жизнь достаточно поверхностная. Все, что мы читаем, все, что мы смотрим, это в основном какие-то нам вот поверхностные вещи дают. То есть крайне мало кто анализирует все эти причины, все эти вещи до глубины, до корней. Вот. И поэтому для многих людей бывает что-то удивительное, когда мы просто такой очень простой анализ даже делаем. Теперь следующий момент, который нам нужно тоже коротко сейчас. Сейчас мы просто... тезисно. Какие-то вещи мы просто тезисно касаемся. Это просто введение, знакомство с терминологией, с понятиями. А потом уже с первого навыка мы начнем уже вещи, как бы сказать, более подробно все эти вещи уже рассматривать. Следующий момент, с которым нужно познакомиться, это понятие доверия. Человек в этом мире не один. И семья, какая-то компания и так далее, мы делаем вещи, как правило, сообща, в сотрудничестве с кем-то. Вот. И для того, чтобы достичь какого-то успеха, понятно, что одного человека мало. Нужна некая команда, хотя бы какое-то минимальное содружество, хотя бы хоть несколько человек находится в каком-то сотворчестве между собой. И для того, чтобы достичь какого-то успеха, нужно, чтобы между этой командой, между этими людьми, было какое-то доверие. Если доверия нет, то эффективность и успех, они сразу же весьма-весьма снижаются. Так вот, доверие сейчас в большом дефиците. Мы живем вообще в эпоху такого кризиса веры, и поэтому очень важным являются такие понятия, как удостоверение личности. Как раньше жили без паспортов. Как можно доказать, что я – это я? Почти нереально. Если у вас нет паспорта, как вы докажете, что я – это я? Скажете, я посмотрел в зеркало, да, действительно, это я. Но представителю власти вы не докажете это. Он скажет, где твоя бумажка? То есть без удостоверения личности ничего невозможно. Доверенность, корень вера, удостоверение. То есть сейчас без доверенности, без удостоверения о чем-то никто вам не поверит. Ни в чем, понимаете? То есть мы живем в эпоху кризиса веры. Поэтому и это имеет свои обоснования, потому что мы видим обман со многих сторон. Обман, начиная с продавца на рынке, который нас обманывает ради своих каких-то смешных 10 рублей, до, скажем, людей высокого уровня, которые тоже могут обманывать ради своих каких-то интересов. То есть мы живем в обществе, где доверие переживает серьезный кризис. И нужно понять, почему. И Стивен Кови объясняет эти вещи. Он говорит, что доверие складывается из двух основных компонентов. То есть, почему мы доверяем людям или не доверяем людям. Он говорит, здесь два момента. Первый момент чисто внешний, компетенция. То есть, человек умеет что-то делать или нет. Это компетенция называется. А вторая составляющая доверия, это то, что называется хорошим характером. Как раз это вот самое внутреннее, настоящий характер. И он говорит, что у этого характера хорошего три основных компонента. Первый компонент – это, скажем так, цельность натуры. Цельность натуры обозначает, что человек, что говорит внешне, то и делает, как бы он последовательный. У него что внутри, то и вне. Это обозначает, что, допустим, если взяли какой-то кусок, он говорит, золото, да? Вы можете немножко его поцарапать и выяснить, золото или позолото. Допустим, есть такое понятие кислотный тест. Когда золото кладут кислоту определенную, настоящее золото на что только начинает лучше блестеть. А если оно фальшивое или позолото, это просто облезает. Вот и все. То есть цельность обозначает, что у человека золото как внутри, так и снаружи. Вот это будет цельность, да, натуры. Когда человек, допустим, внутри гнилой, но внешне позолоченный, допустим, какая-нибудь имиджмейкерская компания помогла ему создать хороший имидж, он научился правильно общаться с людьми, жестикулировать, улыбаться в нужных местах, вести себя правильно. Мы говорим, какой хороший джентльмен, да? Но какая-то, допустим, ситуация критическая, и тут проявляется его это гнилое нутро. Мы говорим, мы разочарованы, допустим. Вот. Вот эта вот цельность натуры обозначает, что у человека нет лицемерия. То есть он какой внутри, такой и снаружи. А второй компонент хорошего характера – это зрелость. Зрелость Стивен Кови определяет как баланс между чуткостью к интересам других людей, то есть что хочет другой человек, и способностью настоять на своих собственных интересах. Итак, баланс между смелостью или такой решимостью в преследовании своих интересов и чуткостью по отношению к интересам других, вот этот баланс называется зрелостью. То есть незрелый человек, как он поступает, он либо давит на других своей природой, то есть добивается своего вопреки интересам других. Либо, если он слаб, он, наоборот, уступает. Говорит, ладно, пусть будет по-вашему, только не кричите, только чтобы был мир и дружба. Все. То есть, либо он слаб и уступает, он проигравший. Либо он выигравший, задавивший другого. Либо то, либо другое. Зрелость обозначает гармонию того и другого. То есть, и он всегда помнит о том, что ему нужно, и он также помнит о том, что другому нужно. То есть, он понимает, что действовать в ущерб себе долго, действовать в ущерб другому долго невозможно. Это будут негармоничные отношения. Итак, зрелость – это баланс между чуткостью по отношению к интересам других и мужеством, способностью настоять на своих собственных каких-то интересах. И третья составляющая хорошего характера – это так называемое умонастроение изобилия. Умонастроение изобилия означает, что человек понимает, что в мире всем всего хватит. Вот это проблемный момент, потому что как правило, нас воспитывают немножко в другом настроении. Нас воспитывают в таком настроении, что на Земле якобы перенаселение. Хотя говорится, что все население Земли можно там на территорию Франции даже меньше вместить. Вот. Нас воспитывают с идеей, что заканчиваются ресурсы, и это очень опасно, людей все больше, ресурсов все меньше. То есть у нас формируется мышление дефицита, что не всем все хватит. И поэтому нужно что? Нужно других обогнать и оказаться первым в том месте, где лежит какой-то ресурс, допустим. Да? То есть люди, движимые этим вот мышлением дефицита, совершают много разных глупых вещей. А если человек немножко понаблюдает за природой, он видит одну интересную вещь. Он увидит, что, допустим, слону каждый день нужно 400 килограмм травы и листьев, и он каждый день их получает. А муравью нужно другое. И так свою пищу получает и муравей, и слон каждый день. То есть в природе, на самом деле, экономических кризисов не бывает. У них даже экономики-то нет. Там не может быть экономического кризиса, понимаете? Вот. То есть мы видим, что несмотря на то, что в обществе животных нет экономики, у них нет экономических кризисов. У нас есть экономика, но у нас есть экономические кризисы. Возникает вопрос, почему? Здесь не нужно быть экономистом, чтобы ответить на этот вопрос. Ответ очень простой. У людей развиваются неестественные потребности. Вот и все. Неестественные потребности, которые рождаются из жадности. Вот отсюда уже рождается дисбаланс, который и порождает это самое мышление дефицита. Но если, скажем, человек понимает такой баланс, гармонию мира, наблюдает за миром, он видит, что дефицит – это сугубо искусственная вещь, которая возникла вследствие гипертрофированных искусственных потребностей. Никто не стесняется говорить, что мы живем в обществе потребления. И сейчас, скажем так, измеряется успешность человека именно его способностью потреблять. Графики всякие, что вырос уровень потребления того-то, 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 нужно производить больше того-то, того-то и того-то, да. То есть, если человек много потребляет, это считается, что он успешен. У него есть возможность потреблять много разных услуг, всяких разных там каких-то продуктов, предметов и так далее. Вот, то есть, вот на таком мышлении мы живем. Но это же мышление потребительское, оно, собственно говоря, нас кризис-то и загоняет. Вот, потому что, если, скажем, немножко настройки поменять в голове, вот, я не предлагаю нам всем животных превратиться, да, которые там живут, просто там три зернышка съел, там, и он не думает о завтрашнем дне, предположим. Вот, нет, речь не об этом. Речь идет о том, что, скажем, при правильной постановке вещей, никаких кризисов, вообще говоря, не может быть. То есть кризис – это совершенно искусственная вещь, которая рождается из перекосов в сознании. Из жадности, из непонимания того, что, в общем-то, всего всем хватит. Природа заботится обо всех, и нет необходимости там, какой-то эксплуатации во всех этих вещах. Вот это, может быть, чуть-чуть более подробно мы рассмотрим на последнем занятии. Сейчас я говорю, что вот это вот мышление изобилия, оно является, скажем так, важным компонентом хорошего характера. То есть, скажем так, таким сказать, простым языком сказать, что человек не жадный. То есть он не стремится к тому, чтобы, скажем, иметь чего-то там слишком много за счет других. То есть у него такое вот мышление в этом плане более гармоничное, и он понимает, что при нормальном, так сказать, нормальной постановке вопроса всем всего должно хватать, просто неправильное распределение. Просто потому, что кто-то жаден, потому что кто-то там алчен, у кого-то какие там амбиции, там эго, что-то еще. Итак, три составляющих хорошего характера. Это, еще раз, цельность, отсутствие лицемерия, это зрелость, гармония между чуткостью к потребностям других и способностью настоять на своих требованиях, и мышление изобилия. Это хороший характер. А второй элемент доверия – это компетенция. И вот когда человек и компетентен, то есть имеет материальные какие-то хорошие навыки, и имеет хороший характер, вот такому человеку полное доверие. Вот попытайтесь проанализировать. То есть недоверие – то, с чем мы постоянно сталкиваемся. Да? Допустим, нам не доверяют или мы не доверяем. Почему? Ответ будет, либо этому человеку не хватает компетенции, он просто плохой работник, допустим, да, не умеет там чего-то делать, либо, может быть, он хороший работник, но мы знаем, что он там какой-нибудь мошенник или что-то еще, какой-то такой хитрый человек, который как-то вот пытается нас обмануть или что-то еще. То есть, допустим, себе ситуацию представьте, что вы садитесь в самолет, и там обычно говорят, что там капитан корабля, там такой-то, такой-то, там пилот, там такого-то класса, там с каким-то опытом. Для чего это говорится? Чтобы у нас некоторое доверие было. Да? Представьте себе, что стюардесса говорит, что капитан нашего корабля,
он очень квалифицированный, вернее сказать, он вообще парень отличный, там, рубаха парень, там, за любого, так сказать, в огонь и воду, за своих друзей. Но, извините, это его первый полет. Ну, всякое может быть, знаете. То есть мы как-то стало начинаем себя очень некомфортно чувствовать, доверие теряется, да, потому что вроде он, характер-то у него хороший, да, но, говорит, мне вот дали полную, да, картину, что он хороший человек. Но компетенция слабенькая. Или наоборот, вам говорят, вот там, хороший зубной врач, компетенция супер, да? Вот такой у него одна маленькая склонность, у него характер, ну, он такой немножко с садистскими наклонностями, ему нравится боль. Ну, какое может быть доверие? То есть, у него хорошая компетенция, но в характере какие-то там просчеты, да? То есть, когда не хватает либо там, либо здесь, рождается то самое недоверие. Когда у нас нет доверия в отношениях, тут же снижается наша эффективность. Люди говорят, ну вот, приходится все делать самому. Понимаете? Потому что никому ничего не сможешь доверить. Этому доверил, его характер подвел. Допустим, он там загулял или что-то еще, да? Вот какое-то время назад делал ремонт. Мне там посадили какой-то электрик. Ну, электрик прям замечательный. Мастер вообще на все руки. Прекрасный электрик. Я его пригласил. На второй день он что там поделал, на второй день он запил этот электрик. Понимаете? И что толку с того, что он хороший электрик, золотые руки? Когда он в запое, он никто. Понимаете? То есть все, поскольку у него с характером определенные проблемы, вот, с таким, то его пришлось, так сказать, прогнать. Вот, и пускай, скажем, у другого человека, там, может быть, компетенция не столь высокая, по меньшей мере, он работает хорошо. А когда и то, и другое, это идеальное доверие. Я могу даже и не проверять. Опять же, корень проверка, доверие, недоверие, корень вера. То есть, еще раз говорю, что мы живем в эпоху кризиса веры. Почему? У людей дурной характер и слабая компетенция, в большинстве случаев. Найти людей, которые и профессионалы с точки зрения компетенции, и еще хороший характер обладает, да это вообще как бриллиант вообще найти посреди улицы. То есть это крайне редко, понимаете? Вот происходит это потому, что сейчас фактически никто не занимается человеком как таковым. То есть семья, грубо говоря, таким советским языком, семья и школа, система образования, они мало вообще понимают, кто такой человек. И что нужно сделать с человеком, чтобы он был качественным человеком. Да, мы можем научить его математике, там, тем всем вещам, каким-то там внешним компьютерам, информатика, прочие-прочие разные вещи. Но с характером или практически никто не работает. И родители, они, в общем-то, тоже не очень-то могут что передать своим детям, потому что они чувствуют свои собственные недостатки. Папа может курить на балконе, чтобы ребенок не видел, но ребенок-то видит. И потом он начинает делать то же самое. Вот, то есть, фактически, это вот какое-то воспитание характера, какая-то этика, духовность, даже хотя бы ее в таком урезанном варианте моральном, этим образом почти никто не занимается. Вот, и поэтому получается так, что людей обучают в основном внешней квалификации, они там где-то в каком-то училище, в каком-то институте, на каких-то курсах, чему-то там научились, внешним вещам. А вот эта вот нижняя часть, основная, корешки, с этим почти никто не работает, даже не знают как, и даже не знают, нужно ли вообще. И в итоге мы имеем общество людей, которые могут быть внешне квалифицированными, умными, подкованными, но уровень доверия между людьми, прямо скажем, невысок. Почему? А ответ вот здесь, вот в этой сфере. Понимаете? Допустим, для того, чтобы совершить какое-нибудь экономическое преступление, нужно быть очень умным человеком, понимаете? Там какие-то разработать хитрые схемы там, и прочие-прочие вещи, чтобы просто взломать банк данных там, какого-нибудь банка или какой-нибудь компании, дурак этого не сделает, понимаете? Это очень умные люди делают. То есть люди, которые обладают квалификацией внешней, неплохой, но какая у них этика? Нулевая, понимаете? Вот, поэтому получается так, что мы живем, как сказал один мудрый человек, в эпоху контролируемых, как там, управляемых ракет и неуправляемых чувств. Вот, то есть мы управляем вот как ракетами, но вот то, что вот внизу здесь, как бы боязно, да, вот такое равновесие сейчас мира не очень твердое. Израиль обещает там, значит, Иран растоптать. Почему? Потому что те, скажем, там разрабатывают какие-то ядерные программы, вот, и вроде бы как это из области материальной квалификации, да, сделать атомную бомбу, это дурак не может сделать. Это требуется хорошая квалификация, внешняя, да. Но что потом делать с этой бомбой, это уже вопрос этики характера, понимаете? И тут люди друг друга, спасибо, не очень, допустим, любят, да, потому что они не доверяют, им что-то там не нравится, из таких внутренних, они нетерпимы, то есть они могут иметь дурной характер, скажем так, да? Вот, то есть они хотят настаивать на своем интересе, но им совершенно не интересны интересы других. То есть незрелость, да? Мы хотим добиться своего, растоптав другого. У нас нет интереса договориться. Поэтому мы при помощи силы. Да? И поэтому мы видим, что проблемы-то, они, в общем-то, какая разница, семья или международная арена, они все упираются в одни и те же корни. Что качество людей невысокое. То есть вот эта вот этика характера, она очень сильно, так сказать, слабая тема. Итак, теперь следующий момент, который нам нужно... И, в общем-то, навыки, о которых мы будем говорить, они помогают именно разобраться в сфере вот этой вот подводной, невидимой этики характера. То есть это опять те же самые корешки, о которых мы будем говорить. Следующий момент, который также важно усвоить, он имеет прямое отношение к процессу обучения. Это важно понять четыре уровня обучения. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность. То есть некомпетентность есть, но она еще неосознанна. Это обозначает, что человек пока не осознает проблему. Все уже вокруг увидели, что у него есть проблема, он пока не увидел. То есть это для него уровень неосознанной некомпетентности. Потом как, так сказать, ему дали понять, что есть проблемы. Он начинает осознавать ее. Итак, второй уровень обучения называется осознанная некомпетентность. Когда человек понял, что есть проблема, он ее осознал, но что с ним делать, пока еще не знает. И на этом уровне он пытается учиться, найти какие-то вот пути решения. Третья фаза, когда он начал уже учиться, называется осознанная компетентность. Когда человек научился играть по нотам. Ему нарисовали вот там вот пальцами туда-сюда, тыкать там, или он что-то делает по инструкции, заглядывает в инструкцию, это называется осознанная компетенция. И четвертая стадия называется неосознанная компетенция, когда это все перешло уже в сферу навыка. Когда человек автоматически, легко и спонтанно делает правильно. Он уже может импровизировать легко, не глядя в ноты, там, не глядя во все эти правила. У него уже внутри настолько мощная основа, что бы он ни делал, он это спонтанно и естественно делает все правильно. То есть это уровень неосознанной компетенции. То есть сейчас мы находимся на уровне, скажем так, осознанной некомпетентности. То есть мы поняли, что есть проблема. И мы хотим что-то изменить, мы хотим чему-то научиться. Да? Вот если мы эти вещи освоим, азы, это будет осознанная компетенция. То есть мы будем по правилам играть. Я помню, лет уже, наверное, 12 назад проводил этот семинар. Была здесь такая в Листоке, может, она до сих пор, я не знаю, корпорация Сарагоса. В нее входили там разные, так сказать, другие небольшие компании. И вот одна женщина, которая участвовала на этом семинаре, вот, у нее были серьезные какие-то проблемы со своим сыном, подростком, когда у него там, так сказать, вот эго взыграло, то есть уже какая-то некоторая независимость от мамы, там свои какие-то такие уже начинают рождаться программы. Вот, мама по-прежнему пытается его уже, так сказать, как-то там окучивать по своей такой старой привычке, а он уже самостоятельность свою пытается как-то заявить, и у нее с ним проблемы определенные. И когда мы проходили навык номер 5, это вот там определенный такой навык именно взаимодействия с людьми, вот, она там все записывала, вот, и она говорит, вот так оно все и есть. И потом она, значит, записала все вот эти вот какие-то рекомендации, которые я там давал, тогда еще этих всех конспектов мне раздавали. Вот. И она на следующий день пришла и так с таким гордым видом мне сказала: я вчера попыталась со своим сыном поговорить именно вот с учетом всех этих рекомендаций. То есть это была, скажем так, осознанная компетенция. Она говорит, я даже конспект не скрывала. То есть я прям положила перед собой конспект и начала с ним говорить. И я ему говорю, я с тобой практикуюсь сейчас. Я тут изучаю некоторые навыки, практикуюсь. Ну, как бы так, в полушутку. Вот, говорит, ну, типа там, давай. Вот, но она делала все по правилам, играла по нотам. И она говорит, эффект был удивительный, несмотря на то, что он видел, что я как бы вроде бы там пытаюсь на какие-то кнопки нажимать, правила, да, эффект был совершенно другой, не такой, как обычно, потому что обычно все заканчивалось не очень хорошо, все их разговоры, потому что каждый пытался настоять на своем, то есть была борьба, и каждый оставался при своем, заканчивался разговор хлопанием дверью, что он уходил в свою комнату, там закрывался, и на этом разговор окончен. Вот. Но когда она стала играть по нотам, по правилам, вот на уровне вот этой вот осознанной компетенции, хотя это было, так сказать, все, что называется, в открытую,
Тем не менее, эффект был удивительный. Она была очень, очень, так сказать, позитивно так в этом плане удивлена. И потом, дальше еще как-то мы с ней тоже несколько раз пересекались, она говорит, что у нее весьма с ним изменились отношения в позитивную сторону. Следующий момент, который нам сейчас нужно еще проговорить, это такая тема, как парадигма. Модное слово, которое вошло лет, может быть, так, 15-20 назад в нашу, так сказать, терминологию. Не все понимают, что он означает. Парадигма – это некий взгляд, мировоззрение, картина, видение некое. То есть вот у нас есть город, да? И есть карта города. Так вот, карта города, атлас, допустим, это и будет парадигма. То есть в идеале атлас, он должен отражать все, что есть в городе. Вот какая-то улица, какие-то дома, там какой-то перекресток, что-то еще. Если в карте, допустим, что-то там, ну или в городе перестроили, да, а в карту изменения не внесли, вот то теперь человек, допустим, который приехал с другого города, он по атласу едет, да, и он говорит, вот здесь должна быть там какая-то развязка, а ее нету, допустим, да. То есть получается, что его видение, парадигма, не соответствует реальности. То есть парадигма – это некое мировоззрение, взгляд на любую тему. И, предположим, мы видим, что постоянно, почему люди спорят о жизни вообще, о политике, об экономике, о религии, о чем угодно они спорят. Почему они спорят? У них разные взгляды, парадигмы. То есть они говорят, мы представители разных взглядов, то есть разных парадигм. Допустим, когда мы видим, как спорят между собой эти самые депутаты Государственной Думы, о чем они спорят? То есть у них разные взгляды на одни и те же законы, да? Один говорит, нужен вот такой закон, другой говорит, нет, не нужен этот закон. То есть они там каждый свою там какую-то теорию, там свою какую-то концепцию, свое какое-то видение, да? То есть они делятся друг другом видением. Реальность одна, но видят ее все по-разному. И вот это вот разное видение будет называться парадигмой. Предположим, мы видим, что, скажем, в науке есть разные парадигмы. Одни говорят, Вселенная – это открытая система, допустим, какая-то там разлетающаяся, все эти галактики после Большого Взрыва. Другие говорят, нет, Вселенная – это закрытая система. Это все научные теории, просто разные парадигмы. Мы не можем проверить ни одну, ни другую, как их проверишь, да? Но это разные взгляды. Предположим, в религии разные конфессии спорят между собой, какой Бог он там и так далее. То есть это разные парадигмы, разные взгляды на Бога, на абсолютную истину. И так мы видим, что постоянно сталкиваются разные парадигмы. И когда человек стоял, допустим, на каких-то одних убеждениях, и потом прошло какое-то время, и он их, допустим, изменил на противоположные, такое бывает. Это называется сдвиг парадигмы. То есть я вам сейчас покажу простую такую картинку, многие из вас наверняка ее видели. Вот. Она интересна тем, что можно видеть в одной реальности совершенно разные вещи. Это из области психологического теста. Да? Итак, многие из вас наверняка знают. Вопрос. Здесь однозначно изображена женщина. Да? Теперь вопрос. Кто видит молодую, кто старую? Кто видит молодую женщину? А старую кто видит?
Старую
и молодую. Ну, у вас уже, так сказать, видение синтетическое. Видите старую и молодую. Вот скажите, пожалуйста, из тех, кто видит молодую женщину, кто старую не видит? Вы молодую видите, да? Но старую не видите. Окей, давайте поможем. Итак, смотрите, человек видит молодую женщину. Это что значит? Вот это ее подбородок, да? Вот это вот скула, это нос торчит, это вот... Это самая резница, да? То есть она так отвернулась. Это молодая женщина. То у нее тут, скажем, там какое-то там ожерелье, не знаю что. Вы не видите старую женщину. А теперь те, кто видит старую женщину. Скажите, вот покажите нашему, так сказать,
тоже. Подбородок это ее нос.
Так, а выясняется, что? Что вот это вот, вот этот вот, то, что у молодой женщины подбородок, для пожилой женщины это нос горбатый, видите? Это нос, такая пазуха носа, это глаза. Для молодой вот это ухо, да? А для старой это глаза такие прикрытые, да? Вот. А то, что для молодой, скажем, это тут часть вот шеи, то для старой это подбородок такой, уже такой рот без зубы, да? Увидели, да? То есть смотрите, получается, что какая-то вот одна картинка, но есть две парадигмы, то есть два разных взгляда на одно и то же. И из этих двух разных взглядов вытекают совершенно разные модели поведения. Если, допустим, увидели молодую женщину, то к молодой женщине какое отношение? Ну, может быть, там кому-то понравится, познакомиться захотели, да? А если старую, то что?
какое-то сострадание, может быть, жалость, ну, больной человек, наверное, старый, да? То есть, смотрите, из видения вытекает совершенно другое, другое поведение, отношения разные. Поэтому парадигма или видение, на лице очень важно. Да? Ну, вот, примерно из той же области, другой вам пример. Вот, смотри, что ты видишь, музыкант или лицо? Кто видит музыканта? И то, и другое. Ну, попроще, да? Кто видит только лицо, не видит музыканта? А кто видит только музыканта, не видит лицо? Тут более-менее очевидно. И то, да? То есть, вот это, если, скажем, мы берем черную картину, это какой-то такой носатый дядька, который играет на саксофоне, да? Все понятно. А если мы принимаем внимание белую часть, то тут вот тоже женский портрет, здесь вот как-то так тенью отделено ее волосы. Да? Вот, то есть, в одном и том же мы можем увидеть совершенно разные вещи, которые наводят нас на разные какие-то такие модели поведения. Итак, смена парадигмы, вот этот вот переход, когда, допустим, вот только что человек видел молодую, старую не видел, когда он, ему показали, да, что вот это вот не подбородок, а нос, он прозрел, да, увидел, скажем так, то тут же вот эта вот смена парадигмы, она дает как бы немножко другое ощущение жизни. Да? И вот с этой сменой парадигмы постоянно приходится работать. Допустим, до поры до времени был такой этот греческий астроном Птолемей. Вот, у него была геоцентрическая модель мира, что в центре Земля. И вокруг Земли все вращается, это одна картина. Потом появился Коперник, позже он сказал, нет, Солнце центр. Гелиоцентрическая модель, то есть гелиос, Солнце мы поставим в центр. И в зависимости от того, Земля или Солнце в центре, меняется восприятие, да? То есть, вот эта вот смена парадигмы, она меняет наше представление о жизни. Или, допустим, для старшего поколения, тех, кто жили, допустим, в Советском Союзе, вот, мы привыкли к такой идее о том, что вот я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, там, и все прочее. То есть, как бы, ну, такой гимн был, да, вот какой-то там свободе несуществующей, там, чему-то там еще. Вот, ну, а когда, предположим, железный занавес рухнул, и появилась возможность, скажем так, путешествовать в какие-то другие места, не нужно больше перед парткомом стоять по стойке смирно и дрожать, откроют вам визу или не откроют, вы просто там идете там, в любую фирму, там сдаете паспорт, и через 3 дня у вас там виза, да, без проблем, были бы деньги. Вот, то есть, когда открылись вот эти вот широкие возможности, то многие из той самой страны, значит, в которой все так замечательно, как вот пелась хвала, они стали разбегаться в разные стороны, потому что они увидели другое. То есть, я помню, у нас в учебнике, в школьном, уж не помню, география, что ли, такие ужасы были, рассказывалось, что в Японии там такой грязный воздух, в этом Токио там, значит, эти самые аппараты прямо на улице стоят, что ну, подышать, там, кого-то вот одеваешь и так далее. Потом, когда я попал в Токио лет несколько спустя, я искал, где же там эти самые, в Токио там эти аппараты-то для воздуха чисто, не нашел. И понял, что воздух у нас на Луговой куда более грязный, чем во всей Японии. Ну, то есть, скажем так, внушалась какая-то определенная вера, что вот этот Запад, допустим, он гниет, а мы процветаем. Потом, если значит, наоборот, что-то сказать, мы гнием, там, у них какое-то процветание. Вот, то есть, это называется смена парадигмы. Вот, и когда у человека меняется парадигма, открываются, как правило, новые возможности. Предположим, ну, вот Стивен Кови там, в своем учебнике, он приводит несколько таких смен парадигмы. Один такой очень грустный и печальный, а другой, наоборот, немножко смешной. Вот, значит, ну, он приводит там такой пример, что значит, едет нью-йоркское метро, вот, и, значит, сидит там какой-то папаша, такой грустный, задумавшийся о чем-то, и двое детей, такие какие-то беспокойные очень дети, там, шумят, там, бегают и так далее. И вот сидит такой человек, который очень не любит, когда шумят. И он смотрел на все это, и в конце концов, таким язвительным тоном говорит, ну, может быть, вы своих детей все-таки как-то, ну, будете там удержите, контролировать их будете, а то они тут шумят, не дают газету читать и так далее. Вот, то есть, такая как бы претензия. Он видит ситуацию определенным образом, и у него некая претензия из этой ситуации созрела. И тут этим своим замечанием он выводит этого папашу задумавшегося из каких-то там печальных мыслей. И он говорит, а, простите, да, там, детей тут же к себе. Мы, говорит, просто едем из больницы, только что умерла моя жена, мать этих детей, они пока еще не знают. И этот человек, который только что замечание сделал, он говорит, ой, простите, пожалуйста, я не знал там и так далее. То есть
Парадигма изменилась, да? То есть он только что смотрел на этих детей, как на некую помеху. Дети шумят, ему у него такое важное дело, он газету читает, понимаете? И какие-то дети мешают ему читать газету. И через секунду его парадигма меняется полностью на противоположную. Он думает, боже мой, бедные дети, они остались из матери, как же так? Он уже про свою газету думать забыл, понимаете? То есть смена парадигмы, она часто изменяет отношение человека к жизни. Допустим, человек был материалистом, вот думал, что вот материя это все, у него была одна картина жизни, одни цели. Предположим, если он стал под каким-то там влиянием верующим человеком, у него все поменяется. Цели поменяются, образ жизни поменяется, это называется смена парадигмы, понимаете? Другой пример, который он там приводит, уже такой более веселый, когда, значит, идет этот самый какой-то там авианосец, вот, Миссури, вот, и он привык, что все уступают ему дорогу, и где-то там, значит, этот локатор, где-то там в тумане что-то он там фиксирует, какую-то цель, вот, какой-то объект, который никак не уступает ему дорогу. Все маленькие кораблики, они все в разные стороны от него разбегаются, от этого Миссури. Вот, и он там дает сигнал, прочь с дороги, это авианосец Миссури, там всякая мелочь, там, ну-ка, в разные стороны. А ему отвечает, извините, мы маяк, мы не можем отойти. Вот раз, смена парадигмы. Если ты идешь на маяк и думаешь, что маяк тебе уступит дорогу, то это сейчас будет проблема, серьезная, да? Вот, и тут же этот, так сказать, полный гордыни капитан этого Миссури, он делает такой смиренный ход, раз в сторону, то есть ему приходится уступать дорогу. То есть он не привык уступать дорогу, потому что он крутой, он большой, он мощный, ему все уступают дорогу. Но в данном случае, ну, невозможно, чтобы маяк ему уступил дорогу. Он видит некий объект, но он забыл маленько, что это суша, да, уже что. Вот, и поэтому нужно что-то делать. Вот. И поэтому тот, кто никому никогда не уступал дорогу, ради сохранения своего собственного благополучия, вынужден, так сказать, так это извиниться и свернуть немножко так, со своего такого вот непогрешимого пути. Вот, то есть это называется смена парадигмы. То есть смена взгляда, когда вдруг перед нами реальность открылась немножечко как-то иначе, не так, как вот мы ее всегда обычно видели. Итак, это называется смена парадигмы. И сейчас мы, так сказать, подойдем к важному моменту, как она у нас должна начать меняться в контексте нашего курса. Вот теперь значит, мы имеем схему вот такую маленькую. Эта схема, скажем так, любой деятельности, неважно, производственной, какой-то там хозяйственной, домашней, какой угодно, это схема любой, так сказать, какой-то поведенческой цепочки. То есть, смотрите, в основе всего лежат некие принципы. То есть, принципы – это то, что составляет, как бы, такую невидимую ткань жизни. Вот, то есть, скажем так, еще можно назвать принципы более простым словом «законы», мы к этому привыкли. То есть, ну, законы для нас это, как правило, что-то такое внешнее, что вот записано там где-то в каких-то там учебниках, книжках, кодексах. А законы в строгом смысле слова – это то, что, или принципы – это то, что не меняется никогда ни при каких обстоятельствах. Вот на этом держится жизнь. Итак, это принципы. Теперь из того, как мы эти принципы, эту жизнь видим, вытекает наша парадигма, вот эта вот вершина этого пятиугольника, парадигма, то есть наше видение ситуации. На основе этого видения, что я вижу, как я себе понимаю жизнь, я начинаю действовать. То есть второй компонент этой схемы называется процесс. То есть это уже какое-то действие. Да? Процесс. Я вижу, вернее, процесс, как я буду действовать. И когда этот процесс я осуществляю уже в жизни, это уже называется поведение. То есть поведение – это практическое воплощение процесса. То есть процесс, как если вот, процесс, можно сказать, план, да? Вот я увидел все и построю план. Вам нужно, допустим, куда-то сегодня съездить по делам, да? Вот, и вот вы строите как бы определенный план, это будет как раз процесс. Сначала туда, 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 а потом начинаете его воплощать. Это поведение называется. Это поведение приводит к определенным результатам, плоды определенные. И теперь эти плоды или результаты потребности либо удовлетворяют, тогда вы продолжаете действовать в том же духе. Если потребности не удовлетворены, вы не получили нужного результата, что нужно? Менять парадигму. То есть менять взгляд, понимание вещей. И все это крутится вокруг принципа. И вот по этой схеме мы будем действовать, рассматривать каждый навык. У нас, значит, на каждый навык будет принцип, лежащий в основе навыка, потом парадигма из него вытекающая и процессы. То есть вот это перед каждым навыком у нас будут как такие как вот эпиграфы. Принцип, лежащий в основе навыка, парадигма из него вытекающая и процесс. Их может быть один, два, три процесса разные для осуществления этих вещей. То есть эта схема, мы будем ей пользоваться постоянно.
Вот. И принцип ее очень простой. Если мы получаем нужный результат, который удовлетворяет потребности, значит, мы действуем на основе правильного принципа, и наше видение парадигмы верно. Если наши потребности удовлетворены, значит, нужно пересматривать принципы. Является ли то, на основе чего мы действуем, принципами? Иногда люди этим словом неправильно пользуются, мы будем разбирать, что это такое. Вот. И менять видение, парадигму. И это включает уже совсем другую цепочку, которая должна привести к нужным результатам, удовлетворяющим наши потребности. То есть это вот функциональная схема, на основе которой мы будем действовать, и мы будем применять ее абсолютно к каждому навыку. Далее. Следующий момент. Теперь нужно сказать немножечко о принципах, которые лежат в основе всего. Более подробно этому будет посвящен навык 2, когда мы с вами будем практически выявлять эти принципы. Вот, потому что слово вроде бы такое знакомое, но что оно означает и что является принципом, а что не является принципом, это большой вопрос. То есть часто люди называют принципом то, что им не является. Допустим, они говорят, он говорит, я живу по принципу, раз живем, поэтому бери от жизни все. Такая установка у человека, да? Он говорит, это мой принцип. В строгом смысле слова это не является принципом, вот, потому что это не действующий закон. Это как раз то, что постоянно человеку только не заставляет беспокойство. Поэтому нужно будет очень важно определить, что такое принцип. И лучше всего принципы понимаются тогда, когда мы заныриваем, погружаемся именно в духовное измерение жизни. Или, по меньшей мере, назовем его моральным. Скажем, кто-то там слово «духовное» воспринимает, может быть, не очень адекватно или болезненно, или считает, что к нему отношения не имеет. По меньшей мере, мораль, как я сказал, это нижнее измерение духовности. Мораль имеет отношение ко всем. Вот поэтому для того, чтобы понять вот эти вот принципы, здесь без этого морального или духовного обойтись невозможно. Итак, принципы – это то, что действует всегда и везде, при всех обстоятельствах, это нерушимые вещи. Нарушить принцип нельзя, но можно разрушить свою жизнь по принципу. Допустим, я вам говорю, что есть принцип верности. И предположим, у вас есть семья. Да? Вот. И вот скажите, пожалуйста, не следуя принципу верности, возможно ли сохранить свою семью? Невозможно. То есть, если, скажем, этот принцип верности лежит негласно в основе, да, отношений, вот, и если, скажем, этим принципом пренебрегаем, принцип остается, он как идеал, его нельзя нарушить. Но если, скажем, я его игнорирую, этот принцип верности, это обозначает, что в моей семье не может быть гармоничных отношений, все это рухнет. То есть принцип не рухнет, он как идеал хотя бы останется. Но мои отношения с каким-то человеком, если я игнорирую принцип верности, они разрушатся, понимаете? То есть принцип – это нерушимая вещь. Она всегда остается. Даже если никто этому не следует, она все равно остается в природе вещей. Понимаете? Если человек игнорирует это напрочь полностью, принцип остается. Закон гравитации остается. Даже если мы создадим антигравитацию. Есть камеры, в которых создается антигравитация. Но она не отменяет гравитацию, это закон, понимаете? Антигравитация может быть какое-то локальное явление в какой-то конкретной камере и так далее. А на всех действует гравитация. Это общие вещи. Итак, предположим, был тоже еще, такой персонаж литературный, если «Золотого теленка» читали, да, помните, это такой был Адам Козлевич, вот, у которого была антилопа гну, машина так он называл, «Эх, прокачу». Вот. И там описывается интересно очень так с юмором его ситуация, что он несколько раз сидел в тюрьме за то, что там воровал, вот. И потом, другими словами описано, у него произошел некоторый сдвиг парадигмы, очень понравилось, формировка, как нам это все изображено, что вместо того, чтобы заниматься тайным похищением чужой собственности, он решил заняться открытым накоплением своей собственности. Это сдвиг парадигмы. То есть раньше у него было тайное похищение чужой, теперь открытое накопление своей. То есть этот простой вывод он сделал, сделав там пару ходок, допустим, в тюрьму, и он сделал простые выводы, что на воле лучше, чем в тюрьме. Да? Вот. И для того, чтобы туда больше не попадать, нужно сдвинуть парадигму маленечко. Он таких слов, может быть, не знал, но он изменил свое видение, понимание жизни, то есть этот парадигма, принципы поменялись, парадигма и процесс поведения другое стал. То есть теперь он стал честным человеком, который честно работает, какие-то услуги предоставляет. Итак, принципы, допустим, могут быть что-то такое из области золотого правила, да? Поступай по отношению к другим так, как ты хотел, чтобы они поступали по отношению к тебе.
Вот. Это хорошее правило. Вот. И мы знаем, что когда люди его игнорируют, возникает куча проблем. Вот. Когда люди говорят о принципах, но не следуют. Предположим, ну, скажем, последние годы у нас в стране взялись, так сказать, за поиск некоторой такой, что ли, ну, идеологической основы, вот, потому что идеология, какие-то общие, может быть, идеалы, они сближают людей. То есть в коммунистические времена была определенная идеология, которая была как бы таким общим знаменателем. Вот, люди или какая-то была цель, да, и хотя она, как выяснилось, оказалась сложной, тем не менее, пока она была, она вдохновляла многих людей. Вот, потом она, значит, ушла, эта идея, и люди, так сказать, кто в лес, то по дрова. Вот, и, естественно, любой деятель какой-то там государственный, он заинтересован в том, чтобы у людей было какое-то вот ощущение единства некоего, да? Это хорошо, единство. Но у единства должна быть какая-то реальная основа. Вот, ну, коммунизм, так сказать, все уже дискредитировали. Нужна какая-то другая идея. Предположим, вот, Русская Православная Церковь предлагает себя в качестве идеологической основы. Вот, и постоянно об этом говорится, что вот у нас там православная страна и так далее. И, так далее. И при этом идет постоянная другая тема о борьбе с коррупцией там, и так далее. Коррупция означает воровство. Да? И, допустим, один из христианских принципов – это «ну не укради». Я все время думаю, каким образом, допустим, принцип «не укради», его нарушение, это называется коррупция, да, согласуется с, тотальной, так сказать, с тотальным православием. То есть в моей голове это никак не согласуется. То есть я думаю, что если люди, скажем, по-настоящему приняли эти какие-то принципы, этой веры, там, этих убеждений, то они должны этим принципам следовать. Да? Вот, иначе получается странная вещь, что с одной стороны декларируется некая, так сказать, идеологическая общность, а выясняется, что в вопросах вот принципов этого ничего нет. То есть есть некая, так сказать, какая-то вот внешняя вот эта вот культура личности, личины. Личность, как вот личина, нечто такое внешнее покрывающее, да? А внутри вот этой вот как бы последовательности не хватает. То есть мы имеем дело с чем? С отсутствием цельности. Да? Как раз это то, что, о чем говорит плохой характер. Да? Это один из элементов хорошего характера, присутствие цельности, да? Что внутри, что и снаружи. Когда, допустим, декларируется некая, так сказать, какая-то, ну, там, заявляется духовность, да? А по факту мы видим, ну, допустим, ее противоположность в очень большом, так сказать, количестве, то вот это вот лицемерие, оно смущает людей, следствие недоверия, отдаления, скажем так, людей, да, какая-то вот уже такая разобщение, не получается единство, когда определенный кризис веры. То есть вот эта вот идея о том, что, скажем, вот, должно быть какой-то объединяющий фактор, он очень хорош. Но объединять людей должны общие принципы жизни, с которыми мы будем разбираться более подробно как раз во время навыка номер 2. И причем мы постараемся сделать так, чтобы я дам вам только несколько. Все остальное вы откроете сами. То есть мы просто постараемся, так сказать, так построить занятие, чтобы это было такой совместной коллективной работой, в процессе которой вот эти вот вещи мы будем, так сказать, выкапывать из-под земли, потому что они вот как такие драгоценности, какие-то там клады где-то закопаны, мы поэтому ходим и не замечаем. Вот это все нужно откопать. То есть это будет, скажем так, основа, принцип, на которых строится жизнь. Еще один момент, также важный, имеющий отношение к терминологии, к общим понятиям. А? Вопрос можно? Вопрос давайте, пожалуйста.
По поводу самого слова «принцип». Если это основополагающий закон, почему мы пользуемся словом именно «принцип»? Потому что, в принципе, по большому счету у всех закрепилось вот такой стереотип в голове, да, что, допустим, принципиальный человек – это тот, который пользуется какими-то жизненными установками, да, и им строго следует. То есть вот такое вот клише существует. А закон – это вот уже по-настоящему фундаментальная истина. Почему вот здесь мы применяем слово именно «принципы», а не «закон»?
Есть, понимаете, такие вещи, как традиции сложившиеся. Мне, как филологу, переводчику, я так к языку человек чувствительный, часто приходится сталкиваться с тем, что когда кто-то что-то говорит, понимание – это вообще очень редкое явление. Потому что у слова есть так называемое семантическое поле. Семантическое поле – это поле значения.
Вот, и в разных языках семантическое значение слов немножко разное, где-то больше, где-то меньше. Поэтому при переводе с языка на язык, скажем, мы говорим про иностранные языки, или вообще с языка одних понятий на язык других понятий, все время какая-то часть информации теряется, какая-то новая приобретается. Это неизбежно. Поэтому понимание – это такая редкая штука. Вот, когда человек говорит, ты понял, он говорит, да. Это совсем не факт, что он понял именно то, что ты понял. То есть он это понял как по-своему. Вот, поэтому вот эта вот адекватная передача значения – это всегда… сложное дело, когда люди пытаются там выяснить, вот вы говорите, принцип или закон, а в чем там разница дух-душа или что-то еще. Вот поэтому всегда неплохо бы, как бы, ну вот когда начинаешь какой-то разговор, всегда необходимо договариваться о терминологии, о каких-то таких вот базовых понятиях, о чем, собственно говоря, сейчас и говорю. По большому счету, между принципом и законом разницы нет. Потому что, но в нашем понимании она якобы есть. Потому что в строгом смысле слова даже законы понимают по-разному. Закон – это вообще неизменное что-то. Вот в русском языке, скажем так, раньше в этом древнеславянском языке «кон» – это этот мир назывался. «Закон» – это то, что приходит из-за пределов этого мира. То есть закон – это пришедшее в нашу реальность из другой реальности. То есть вот такова этимология слова «закон». То есть закон – это нечто такое трансцендентное, то есть имеющее, скажем, иную природу. Допустим, но мы сейчас о законах думаем как? Что закон можно принять, а закон можно отменить? Нет. Это уже наше понимание. Когда, допустим, Дума сидит и думает, так, мы придумали закон о том-то и о том-то, да? Проголосовали, раз, закон принят. Потом, ой, мы ошиблись, извините, закон раз отменили. То есть настоящие законы, их нельзя ни ввести, ни отменить. Закон можно только открыть. Когда мы говорим про открытие, это открытие закона. Он всегда есть. Он просто закрыт. Итак, ученые, там какие-то люди, они открывают. Они открывают то, что есть. Они не могут создать. Закон создать нельзя. Понимаете? Вот. Поэтому в нашем понимании сейчас законы – это вот, ну, какие-то такие вот, ну, не знаю, некое творчество человека, что ли, когда вот он сам придумал. Да, давайте придумаем такой-то закон, как в каком-нибудь там штате там, Миннесота, что нельзя ездить на красных машинах, или там нельзя там что-то еще. Там, ну, какие-то в разных штатах там будут разные законы, бывают смешные какие-то законы, глупые законы. Вот. То есть закон изначально – это вещь, несоздаваемое. Это как бы вот то, что как раз и присутствует в жизни изначально, составляет ту самую ткань жизни, то есть то, на чем мы живем, на чем все держится, то, что лежит в основе всех механизмов естественных, природных. Вот это называется законом. В нашем понимании закон, наше понимание немножко уже такое вторичное, понимаете? То есть мы уже сами прилагаем руку к этому, называем законотворчество, да, там, законодательное собрание, там, что-то еще. То есть мы творим законы. Вот, в действительности законы не нужно творить, нужно просто понять те, которые уже есть. И их сформулировать согласно месту, времени, обстоятельства и просто дать людям. Что это объективные законы, которые нельзя игнорировать, их нужно просто знать и следовать. Это все, это как бы такие основные законы. Вот. То же самое, что касается принципа. Вот это просто может быть описание того же закона, но в другой терминологии, в терминологиях другой науки. Я не знаю, честно говоря, что обозначает слово принцип, надо посмотреть там, не знаю, где-нибудь там в Википедии, в энциклопедии. А?
А?
В контексте этого занятия принцип обозначает закон. То есть неизменный, да, неизменный, вечный, но закон не опять же в нашем вторичном смысле, а закон в смысле объективное. То есть то, что объективно всегда действует и никогда не может быть нарушено. То есть и законы, они так построены, что если им следовать, то рождается гармония. То есть законы всегда выводят на гармонию. То есть мы живем в мире энергии. Энергии, да? Которые футболят разные частицы. Вот мы видим, что материя, материальные частицы, они двигаются энергиями, определенными силами, да? И эти силы подчинены чему? Законам. А законы рождают что? Гармонию. Попытки нарушить их рождают хаос. Но в мире хаоса, вообще говоря, нет. Хаос, это он только это следствие какой-то вот злой воли, да? Если я подложил бомбу под что-то, да, и там повернул эту самую эту ручку, да, тогда все взорвется. То есть в природе изначально есть только космос. Космос обозначает гармония. Космос обозначает порядок. Хаоса никакого не существует. Хаос – это следствие чьей-то злой воли. Когда кто-то там входит и говорит, мы разрушим все. А существует изначально только космос, только гармония определенная. То есть законы, они всегда выводят на определенную гармонию. Вот поэтому о принципах мы говорим именно в этом контексте, что принципы равны законам, и принципы, они нужны именно для того, чтобы гармонизировать всю систему. Более-менее ясно, да? Теперь давайте закончим. Значит, следующее понятие, с которым я хотел вас познакомить, оно имеет прямое отношение к нашему семинару, это понятие о эффективности. Успех или эффективность, вот оно здесь обозначено буквой «э», эффективность, и она равна балансу между «р», где «р» – это результат, а «рс» – это ресурсы и средства. Итак, эффективность – это баланс между результатами и ресурсами и средствами. Большинство людей сейчас полагают, что эффективность – это результат. Так мы видим, это близорукое видение дает, да? Очень простой пример приводит Стивен Кови. Он говорит, что вот, допустим, у вас есть такая волшебная курица, которая несет золотые яйца. И у нее есть доходная и расходная часть, да, у этой курицы. Вот, допустим, задняя часть ее доходная, очень хорошая часть, из нее золотые яйца выходят. Да? Вот, а передняя часть, она расходная. Надо кормить ее, там корм клюет, кудахтает, недовольство выражает, когда ей корма не дают. То есть, поэтому, если мы думаем, что эффективность – это результат, мы должны эту курицу располовинить, да, и оставить себе доходную заднюю часть, вот, а переднюю убрать. Ну, что она беспокоит нас, кудахты, тут кукарякает. Вот, но мы знаем, что в этом случае закончится наш доход также. То есть курица – это нечто целое. Да. Вот. Итак, есть некоторые ресурсы, есть некоторые результаты. Допустим, если человек получил много денег, это результат. Без сомнения, это результат, да? Но главным ресурсом, скажем так, это будут не просто деньги, а главным ресурсом будет также способность их зарабатывать. То есть должны быть какие-то определенные корни, откуда все это берется. Да? Вот, то есть эффективность – это баланс между теми четырьмя сферами человеческой жизни, с которых мы начали. Физическая, социальная, эмоциональная, интеллектуальная и духовная. Это будет эффективность. То есть об эффективности никогда не нужно судить по какому-то просто экономическому результату. Это совершеннейшая глупость. Да? Вот, предположим, у нас есть машина. Это некий ресурс, да, технический, или компьютер. Да? Это есть ресурс. Вот, и он работает, идут какие-то определенные результаты. При помощи машины мы куда-то ездим, при помощи компьютера мы там какие-то решаем тоже вопросы. Это определенные, скажем, дают определенные результаты. Да? Но, если, предположим, вы машину вовремя не заправили, или не прошли техосмотр, или там не залили, не поменяли масло, в какой-то момент она просто сломается. Да? То есть, требуется ресурс, чтобы постоянно был результат. Или, допустим, если у вас вы на компьютере не установили, если вы, скажем, там, у вас не Macintosh, если вас, там, скажем, там беспокоят какие-то вирусы, да, если вы не установили антивирус или не обновили вовремя, то эти вирусы просто съедят вашу машину, да, и ничего не останется. Вот. То есть это обозначает, что должна быть какая-то определенная ресурсная, профилактическая часть. Или, предположим, вы работаете, но совершенно не отдыхаете. То есть вы смотрите на свое тело, как вот на то, что выдают некие результаты. Но мы знаем, что нужно есть, нужно спать, нужно там отдыхать, в отпуск, да? То есть это восстанавливает наши ресурсы, которые выдают результаты. Так вот, эффективность – это не результат как таковой, это баланс между тем и другим. Когда человек, скажем, выдавая результаты, при этом сохраняет ресурсы, выдавать результаты и дальше. Если, скажем, ресурсы игнорируются, и только мы говорим «давай, давай, 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 давай результат», ресурсы тоже, в конце концов, вернее, результаты тоже, в конце концов, прекратятся. Вот, то есть, был у нас такой тут сосед в Китае, Мао Цзэдун. Вот, во времена культурной революции он для повышения производительности труда, то есть для результатов, решил ввести 10-дневную рабочую неделю. Вот, он подумал, что повысятся результаты. Они понизились. Вот люди стали болеть, уставать, часто там эти, значит, у них эти анаболичные выходить. И, короче говоря, пришлось вернуться к естественной формуле, да, что мы не можем эту семерку с ней ничего поделать. 7 дней недели и все, никто не может поменять. Да. 7 главных, так сказать, планет, там, день Солнца, день Луны там, и прочее, прочее. Вот, и ничего с ним поделать нельзя. Это просто объективные вещи. Вы даже если захотите, не сможете поменять эту неделю. Это называется закон, понимаете? И все. Итак, человек должен вот 7 дней недели, он должен там 5 или 6 работать и хотя бы 1, а лучше 2 отдыхать. Это закон. То есть, когда он восстанавливает свои ресурсы. Как-то он немножко переключается, эмоционально отдыхает, физически отдыхает. Потом он может дальше продолжать работать. Это как бы такие простые очень примеры. Вот, мы знаем, что если я не пополняю свой баланс на счету телефона, то когда мне нужно совершить звонок вообще такой принципиальной важности, в это время, так сказать, такой приятный женский голос мне сообщит: данная услуга вам не предоставлена. Вот, и все, я готов этим телефоном там об стенку шрахнуть, потому что именно сейчас он мне нужен. Да? Но я не пополнил вовремя, так сказать, баланс, и поэтому не могу совершить этого важного звонка. Итак, эффективность – это всегда будет результат и ресурсы в гармонии. И вот теперь мы уже знакомы с понятием парадигмы. Вот теперь смотрите, в данном случае для нас сдвигом парадигмы будет, первым сдвигом парадигмы во время этого семинара, это понять, что эффективность – это не результат, а это баланс результатов и ресурсов. Это будет первый сдвиг парадигмы. Но она будет опять в старую сторону, в старую схему, так сказать, возвращаться. И только к концу, может быть, так сказать, у нас это дело наладится. Итак, теперь момент, который нам нужно обсудить, это поскольку мы уже говорили, что мы в мире не одни, и что, как правило, ну, любой плод, он является результатом какого-то вот сотрудничества, да, совместного, начиная с того, что вот дети появляются как некое сотрудничество между мужчиной и женщиной, какой-то продукт на рынке, какая-то услуга появляется как результат взаимодействия, какой-то правильной интеграции. Вот мы сказали, что важным является понятие доверия. Проанализировали, что доверие состоит из двух компонентов, да, компетентный и хороший характер тоже там из своих трех моментов. Теперь следующее понятие, которое вводит Стивен Кови, это понятие эмоциональный банк доверия. То есть доверие мы уже немножко поняли, откуда оно берется, теперь эмоциональный банк доверия. Доверия может быть много, или может быть критически мало, или может быть вообще минус полный на счету. И вот он, значит, говорит о том, что доверие, может быть, это тоже определенный как бы ресурс отношений между людьми. И он говорит, что есть вещи, которые это доверие повышают, счет в банке доверия растет, вклады какие-то определенные, или это доверие может наоборот убывать, страдать. И вот у вас там должна быть одна из схемок на, по-моему, последней странице этой вот разработки. Это счет в банке доверия. Есть такое, да? И там вот две колонки: взносы и траты, соответственно, да? Итак, поскольку мы взаимодействуем с людьми и без доверия ничего сделать не можем, то доверие нужно постоянно взращивать, то есть счет нужно регулярно пополнять. И вот он приводит такие простые вещи, парами они идут, да? Что является взносом, что является тратой на счету этого эмоционального банка доверия. Вот, то есть первое, допустим, взнос. Это желание сначала понять другого. Это взнос, когда я так себя веду, что как бы постоянно даю человеку понять, что мне важно, что он думает, что он хочет. То есть фактически человек – это есть некий сгусток желаний, понимаете? Желаний и ожиданий. Мы живем, потому что мы чего-то хотим. Когда человек ничего не хочет, он там прыгает с крыши там, или в петлю уже лезет. То есть жизнь – это проявление неких желаний. Вот. И поэтому человек – это вот, так сказать, такое существо, которое движимо своими желаниями. Понять человека означает понять его желание. Вот. И для того, чтобы его понять, его нужно слушать в первую очередь. Как раз у нас навык номер 5, это один из самых сложных навыков. И когда мы ведем себя таким образом, постоянно давая понять другому, что он нам важен, он нам нужен, он нам интересен, мы хотим его понять, то это самый мощный вклад в банк эмоционального доверия. Вот, для людей ощутить себя нужным, ощутить себя, скажем, значимым для другого, это как раз есть, ну, один из таких очень важных компонентов, который мотивирует его жить дальше. Ну, вот, когда человек чувствует, что его эксплуатируют, что он никому не нужен, что нужен не он, а нужны его возможности, его компетенция, его энергия, его сила, его знания, но он никому не нужен. То есть как бы его как личность не понимают. Вот это то, что, скажем, как раз больше всего и убивает мотивацию и интерес к жизни человека. Вот это вот ощущение своей ненужности, ощущение, что меня просто используют, а сам я вообще ничего не знаю, еще никому не интересен. Итак, вот этот вот психологический воздух, как бы такое признание, что меня принимают, меня воспринимают, меня любят, я интересен, я важен. Вот это вот понимание приходит тогда к человеку, когда вот он находится в таких отношениях, что с другой стороны он все время получает этот вот интерес к себе, желание понять. Сейчас пока просто прочитаем. Работать с этим мы всем будем уже дальше в процессе. Второй взнос в банке доверия – это выполнять обещания. И, соответственно, трата – это нарушать обещания. То есть нам такие отношения не нужны, когда люди обещают одно и не выполняют. Третий пункт – это доброта, вежливость, внимание к мелочам. Это взнос. Грубость, хамство, невнимание – это, наоборот, трата на счету эмоционального доверия. Прояснять ожидания – это взнос, не оправдать ожиданий, это наоборот трата. То есть люди многие начинают какое-то дело, не имея ясных пониманий, да, ожиданий. Или один от этого дела заключили договор, причем так это по-русски, типа давай начинай, потом разберемся. Да? То есть я ожидания не проясни сначала. Потом начинаются какие-то плоды, вот, и они начинают уже там делить все эти вещи, выясняется, что один думал, что так, другой думал, что эдак. То есть ожидания не были прояснены с самого начала, потом люди страдают от этих всех вот обманутых ожиданий. Лояльность по отношению к отсутствующим – это взнос. Лицемерие, критика за спиной – это, так сказать, как раз минус, трата. Да? Вот как есть такое хорошее выражение. Если хотите сохранить присутствующих, будьте лояльны по отношению к отсутствующим. Я помню, что у меня много лет назад с одним человеком, как бы я сам еще человек не конфликтный по своей природе, и, в общем-то, конфликт начался не по моей вине. Я просто задал один такой вопрос. Один мой, так сказать, коллега, вот, давно, я услышал от него какую-то критику в свой адрес, причем она была не прямая, не ко мне обращенная, а он говорил обо мне, вообще, так сказать, в другой аудитории. Вот, и когда я, желая как бы этим немножко, так сказать, ну, мой, что ли, как сказать, престиж или имидж, так немножечко, так сказать, замарать. Да? Такая у него была задача возвышенная. Вот. И я ему говорю, я когда с ним узнал об этом, мне так сообщили, что вот знаешь, что такой-то человек про то-то говорит. Я говорю, поскольку у нас с ним такие были, ну, не сильно дружеские, но такие товарищеские отношения, как коллеги. Я говорю, слушай, ты бы, говорю, мне об этом сказал, может быть, было больше толку. То есть я бы узнал о своих недостатках, может, как-то изменился, да, ну, и как-то это было бы более по-товарищески, по-дружески. Он не захотел со мной обсуждать эту тему. Вот. Он это делал, перемывал мои кости там, на стороне с другими людьми. Результаты отношения были полностью разрушены, как бы я порвал со своей стороны все отношения с ним. Вот. То есть, это означает, что говорить плохо о других в их отсутствии, это очень сильная трата на счету банка от этого эмоционального доверия. Далее, извиняться за ошибки, это взнос. А быть горделивым, высокомерным, не признать ошибок – это, наоборот, минус. То есть, может быть, вы помните, был такой президент в Америке, этот Билл Клинтон, который очень сильно, так сказать, немножко испортил свою репутацию вот, всякими там внебрачными отношениями. А в Америке, при всей, так сказать, такой, вроде как, свободе в этой стране, вот там таким личностям высокопоставленным эти вещи не прощаются. Вот, ну и разгорелся, конечно, скандал. Вот на эту тему. Вот. Но он сделал очень правильный ход. Он сказал, ну, что было, то было. Ну, простите меня, с кем не бывает. И вот тут же все простили. Сказали, ну, конечно, с кем не бывает. Вот. То есть, а в чем дело-то? Как бы репутация была испорчена, но поскольку он признал ошибку, просил прощения, сказали, ну, конечно, мы тебя прощаем. Если бы он настаивал на своей там невиновности, чистоте, там, на ком-то, его бы просто съели вообще, заживо, понимаете? Вот. Потому что когда люди, ну, ложь – это то, что очень плохо переносится, особенно, скажем, то, что касается больших высокопоставленных людей. Вот. Итак, извиняться за ошибки – это всегда взнос. Все мы их ошибки совершаем, это неизбежно. Вот. Но правильная реакция – это вот извинение, признание, настаивание на своей правоте – это очень большой минус. То есть это обозначает, что человек фактически неисправим. Следующий пункт – открытие для обратной связи. Это большой плюс, взнос. И трата – это, наоборот, пренебрегать обратной связью. То есть для нашего развития неплохо, конечно, бы всегда знать, что о нас думают. Но люди боятся критики, люди боятся негативных мнений, им хочется быть непогрешимыми. Вот, и поэтому, допустим, какой-то начальник, ну, кто угодно, или родитель, да, в общем, человек любой, занимающийся какой-то ответственный пост –
он всегда старается поддерживать свой какой-то вот, ну, престиж, имидж своей какой-то непогрешимости. Если, не дай бог, какой-то подчиненный, или ребенок, там, или ученик, кто угодно, что-то такое сказал, не соответствующий высокому имиджу, это считается вообще критика, предательство, там, измена и прочие вещи. Нет. На самом деле, любой нормальный человек, если он, скажем, у него гордость там сильно не зашкаливает, он всегда должен быть открыт к этой самой обратной связи для своего собственного роста. Раз, потому что все мы несовершенны, нам есть что улучшать всегда. И для улучшения отношений два. Потому что когда человек боится критики, боится обратной от этой вот связи, он перестает расти. И где-то там растет в другом месте недовольство и так далее. В конце концов, какая-то появляется сила, которая его просто-напросто свергает, убирает и так далее. Вот. Поэтому открытость для обратной связи – это всегда очень и очень важно. Вот. И для нормальных отношений, гармонизация отношений, и для роста человека. Вот. То есть, допустим, я хочу вас спросить в качестве моего маленького взноса в банк эмоционального доверия. Моя подача, моя речь, вот то, что я сейчас даю, презентация, является ли она для вас понятной, или что-то, может быть, нужно изменить, что-то нужно улучшить? Я сейчас с вами играю по нотам. То есть я открываюсь для обратной связи, я не боюсь никаких ваших критических замечаний, для того, чтобы между нами были какие-то более доверительные отношения, раз. И для того, чтобы, может быть, я что-то улучшил, это два.
Ваше слово.
А?
Крайне понятно.
Крайне понятно. Ну, может быть, у кого-то есть другое мнение.
На самом деле, хорошо.
Иногда говорят, что у меня очень быстрый и высокий темп речи. Иногда бывает, заносит.
У кого-то просто очень медленный темп понимания.
Может быть, так. Кому-то нужно помедленнее и так далее. Хорошо. И последнее, о чем я скажу вот в этом нашем первом занятии, это о самой структуре семи навыков. Как они взаимосвязаны? Потому что это цельная система. В этом ее, я считаю, большая очень ценность и важность, что это не просто какая-то разрозненная информация о том, о сём, а что здесь очень четко связано. Итак, давайте посмотрим, что нам предстоит изучать. Значит, идея этого семинара состоит в том, чтобы, как мы сказали, повысить свои навыки эффективного использования ресурсов, которые у нас есть от природы. Итак, начинаем мы все с того, что мы очень зависимы. То есть зависимость – это вот нижняя планка, с которой мы все начинаем. И вполне естественно, что мы зависим от ресурсов, от других людей, от всяких разных систем, так устроено, что каждый как-то зависим. Зависим от своего собственного невежества, от собственного какого-то неумения. И, естественно, нам хочется стать чуть более независимыми. То есть вот наша первая задача – это независимость. И для того, чтобы к этой независимости прийти, необходимы первые три навыка. Навык первый, который мы сегодня будем проходить после обеда, это проактивность, или будьте проактивны. Что это обозначает, это уже объясним позже. Значит, второй навык, начинайте видеть конечную цель, это как раз вот способность строить планы, разрабатывать видение, свою какую-то маленькую, может быть, миссию, кого-то, может быть, большую в жизни строить. Это второй навык. И третий навык, отдавайте приоритет важному, то есть способность выбирать из того, что есть, и отдавать приоритет самому основному. И вот эти вот первые три навыка, они составляют так называемую нашу личную победу, и они, собственно говоря, знаменуют собой первый шаг от зависимости к независимости. И вот эти вот три навыка, первые, они не требуют никаких ресурсов, никаких денег вообще. То есть это все лежит исключительно в сфере нашего собственного поля влияния. То есть это мы можем сделать совершенно бесплатно сами, понимаете? Ни от чего не зависит. То есть это как бы минимальная вот эта вот победа личная, она лежит полностью в сфере вот наших вот возможностей любого человека. А третьи, вернее, вторые, значит, эти вот три навыка, четвертый, пятый и шестой, это вот то, что уже знаменует собой общественную победу, не личную, а общественную, потому что мы в обществе находимся. И они являются более сложными. И они также как бы создают шаг от независимости к взаимозависимости. Потому что в строгом смысле слова независимость – это миф. Даже если у вас есть все деньги мира, ну и что?
Это не гарантирует вам ни пищи, ни бензина, в случае там какого-то глобального кризиса или чего-то еще. Да? Вот, то есть мы все равно зависимы от других людей, от услуг, от окружающей среды, от природы. То есть независимость может быть лишь частичной. Лишь частичной. Вот, а в результате всегда есть взаимозависимость. Но если эта взаимозависимость, основанная на правильных принципах и отношениях, она гармонична, она нас не тяготит. Вот зависимость нас сильно тяготит. А взаимозависимость нет, она приятная. То есть мы бы рады с кем-то там пообщаться, именно получить какую-то энергию от этого человека, отдать ему что-то свое. Это будет наша такая гармоничная взаимозависимость. Итак, вот эти вот вторые три навыка. Думайте в духе выигрыш-выигрыш. Стремитесь сначала понять собеседника, пятый навык, и достигайте синергии, шестой навык. Это то, что обеспечивает общественную победу, это уже, скажем, более сложные вещи. И седьмой навык, это то, что объединяет всю систему. Он называется вот так немножко по-рабоче-крестьянски, заточите пилу. Вот, и так оно как такие вот зазубренные такие. Это вот седьмой навык, который является обеспечивающим. Фактически, если мы следуем седьмому навыку, то все остальные, они будут практически неосуществимы. Вот, поэтому, хотя этот навык дается последним, он является основным. Потому что в нем как раз содержатся те самые ресурсы, из которых рождается сила следовать всем этим вот вещам. Вот. Причем все эти принципы, которые Стивен Кови сформулировал в своей системе, они не являются американскими. Вы поймете, что они являются совершенно универсальными, общечеловеческими. Вот. И мне эта система понравилась именно тем, что она очень хорошо увязывает в такую гармоничную связь материальные аспекты, духовные, моральные, этические. То есть это вот некий такой как бы синтез, который делает человека цельной личностью, когда вот эти вот четыре основные сферы его, физическая, социальная, эмоциональная, интеллектуальная, духовная, когда они как некое вот одно целое работают. Вот, пожалуй, так сказать, все для нашего вводного занятия. То есть у нас была задача познакомиться просто с основными понятиями и терминами. И теперь у нас будет перерыв. После перерыва будет навык номер один. Возникли ли какие-то вопросы?
Возник вопрос еще в самом начале, когда я пришла. Вы говорили про доверие к людям, что некоторые люди не могут перекладывать обязанности на других людей, так как нет к ним доверия, что они сделают это так, как надо. А как вырабатывать это доверие, если хотя бы по своей собственной жизни постоянно сталкиваешься, если знаешь, что эту работу ты хорошо сам сделаешь за час, другой ее тоже сделает за час, но очень плохо, и понадобится еще полдня, чтобы потом разгребать. Вот, как именно вырабатывать это доверие к людям, которые, ты знаешь, они сделают эту же самую работу хуже?
Мы сказали, что у доверия два компонента – компетенция и хороший характер. Допустим, у человека хороший характер, но у него не хватает компетенции. Этот вопрос решается проще. То есть, когда человека, допустим, просто обучает, какое-то время нужно потратить на обучение, вот, или на какие-нибудь курсы его отправить, то есть, чтобы вот он просто свою такую чисто профессиональную мат-часть подправил, и все в порядке. То есть, вопрос компетенции, он решается всегда проще. Если же проблема лежит в сфере характера, когда человек другим ценностям отдает приоритет, там как-то все это некачественно делает, именно с этической точки зрения некачественно, вот, то тут сложнее, потому что характер эта штука такая, она меняется достаточно долго, сложно, иногда вообще не меняется, вот, или плохо меняется. Поэтому здесь очень важно понять, в какой сфере проблема, почему нет доверия. Если вопрос компетенции, то это просто как бы сфера профессионального обучения. А человека просто профессионально обучить какими-то вещами. Все. Если он вообще как бы к этому не склонен, нужно менять кадр, что называется. Вот. То есть это один вариант. Если причина недоверия является этика характера, да, человека, это более тяжелый случай, потому что эти вещи легко не исправляются. То есть здесь в сфере деятельности у человека должна быть, наверное, некоторая что ли свобода в плане выбора своих не знаю, коллег, так сказать, помощников и так далее. То есть так происходит. Допустим, любой человек, с кем-то он работает, он чувствует, что так работать невозможно. То есть либо он сам меняет, так сказать, круг, называется, либо он, если у него компетенция, если он меняет людей, то есть он, вот, либо он будет вечно, так сказать, вот в таким вот в роли такого производителя, не менеджера. Вот, то есть, допустим, вот есть родитель, вот есть дети, да? А родитель, который и готовит, и сам там моет посуду, это производитель. Вот кто, в конце концов, научил хотя бы детей посуду мыть, он уже менеджер, понимаете? Он делает одно, а другой делает другие. За счет этого у него какое-то время на что-то другое высвобождается, понимаете? Вот. Но для того, чтобы научить их этому, нужно, конечно, смириться с тем, что, может быть, там одну или двух, две тарелки разобьют, может быть, какое-то время пройдет. Вот. Но, тем не менее, человек, дети научатся, как бы он вкладывать в обучение. То есть, если вопрос компетенции, то здесь это решается за счет обучения, вложения в обучение. Если вопрос в сфере характера, он сложнее. Вот. И как бы ключевой последний момент, что делать, да? Зависит от вашего социального статуса. А что вы можете делать? Какая у вас вообще, коридор свободы у вас какой? То есть вы можете выбирать себе кадры? Если да, это одно. Если вы не можете выбирать кадры, это уже другое. Понимаете? Вот здесь все зависит от вашего социального статуса. Если вы руководитель, значит, у вас есть возможность подбора кадров. Если кадр, который у вас есть, он не подлежит обучению. То есть никакой дрессировки вообще ничего не действует. То есть вы просто его куда-то там увольняете или что-то еще, или на другую работу, там менее квалифицированную переводите, если он согласен. Вот здесь от ваших возможностей, раз. И второе, от того, в какой сфере проблема. Либо сфера компетенции, либо сфера характера. С характером трудно всегда, с компетенцией легче. Еще вопросы какие-то? Труднее всегда, когда в семье. Сильно семьи-то не уволишь, правильно? Мужа или жену, там, или детей. То есть они уже, это уже некая данность. Вот, поэтому тут чуть сложнее. В сфере работы немного попроще. Хотя тоже иногда бывают там законы, которые не позволяют нам, да, кого-то уволить или что-то еще. Там, ну, куча всяких разных вещей. Вот, поэтому есть другие какие-то моменты из другой сферы, ресурсы, из такой внутренней, интеллектуальной, духовной, которые порой как-то помогают. Иногда у людей такая просто миссия по жизни, все делать самому, как вот английская пословица, если хочешь, чтобы дело было сделано, сделай его сам. Вот, но, с другой стороны, это говорит о том, что эффективность будет невысока, потому что человек не может все делать сам. Какие-то вещи, если он, может быть, там сапожник, мастер-одиночка, может быть, он все делает сам. А если, скажем, у него уже мастерская сапожная, там, где там работают там, 5 человек, это уже другое. Понимаете? Уже хочешь не хочешь, придется взаимодействовать с людьми. Вот, поэтому в работе все немножко сложнее. Еще? Если вопросов нет, тогда мы сделаем перерыв. Скажите, сколько времени на перерыв вам хватит? 30 минут, 40 минут, час.
30 минут. Час было заявлено. Было заявлено, что час будет.
На самом деле, давайте просто ориентироваться, как будет удобнее. По поводу обеда у нас буквально в том зале находится небольшой кофе-брейк. Вот поэтому, в принципе, то есть, конечно, может быть час, но в целом, я думаю, что можно покушать здесь, если согласятся.
Если кто-то хочет, да, здесь есть какие-то возможности. Если кому-то нужно куда-то обязательно пойти. Ну, давайте, скажем, может быть 40 минут. Там, 40 минут. Ну, постарайтесь, ну, если опоздаете. Все, на этом спасибо, значит, давайте прервемся.